Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Шестая песня Шримад Бхагаватам, седьмая глава. Индра наносит оскорбление своему духовному наставнику Брихаспати.
Давай, аккуратно. Не порть картинку только там. Я также буду читать переводы стихов и где-то будем обращаться к комментарию. Махараджа Парикшит спросил Шукадева Госвами: «О великий мудрец, как случилось, что Брихаспати, духовный наставник небожителей, отверг своих учеников? Чем не угодили ему полубоги? Расскажи мне об этом». Ситуация неординарная. Как это возможно было среди полубогов, наделенных гуном благости? Как можно было отвергнуть такие крайние меры принять? Шукадева Госвами сказал: «О царь, когда-то повелитель райского царства Индра, возградившись тем, что владеет сокровищами всех трех миров, попрал законы ведического этикета. Однажды Индра восседал на троне, его окружали Маруты, Васу, Рудры, Адити, Рипху, Вишвадевы, Садхи, Ашвини Кумары, Ситхи, Чараны, Гандхарвы и великие святые». Ну как вам такое окружение? Ну это окружение даже люди современные представить не смогут. Вот такие Маруты, Васу, Рудры, Адити. Это очень могучные существа в гуне добродетели. Вселенского масштаба существа все. Это намного превосходит уровень человека, обычного человека. Я думаю, сейчас, если бы мы увидели какого-нибудь Васу, скажем, или одного из Марутов, или Рудр, или Адити, мы бы подумали, что перед нами Бог. Могли бы быть сбиты с толку сразу же, за секунду. Там также были Видятхары, Апсары, Кинары, Патаги, божественные птицы, и Ураги, божественные змеи. Все они восхваляли Индру и служили ему. А Гандхарвы и Апсары танцевали, и перед ним и сладостно пели под изумительную райскую музыку. Над его головой держали белый балдахин, сияющий, как полная луна. Индру обмахивали опахалами из хвоста яка и оказывали ему все царские почести. Рядом с ним на троне сидела его супруга Шачидеви. Внезапно в том собрании появился мудрейший Брихаспати, духовный наставник Индры и других полубогов, которого чтут и полубоги, и демоны. Но Индра, увидев его, не встал, не предложил ему почетного места, не поприветствовал его, никак не выразил духовному учителю почтения. Это все был текст. С первого по восьмой, со второго по восьмой. Брихаспати знал обо всем, что должно было произойти. Увидев, как Индра пренебрег этикетом, он понял, что владыка рая возгордился своим богатством и властью. Мудрец мог бы проклясть Индру, но не стал этого делать, а молча вышел из зала собраний и вернулся домой. То, что простительно для обычного человека, то непростительно для высокопоставленного человека. Иногда, когда высокопоставленный человек совершает что-то неподобающее, в защиту говорят: ну, но он же человек, он же может ошибиться. Да, как человек, да, но почему он занимает тогда место выше обычного человека? Это оно не соответствует этому месту, это не оправдание. То есть любого невежественного человека можно оправдать. Не знал, не уч, там, не шигуны, природа. Но когда человек высоко поднимается, то строже законы применяются к нему. Шрила Прабхупада был максимально строг именно с саньяси. Очень строг. Даже небольшое отклонение от этикета, Прабхупада очень сильно гневался. И говорил: я вас очищу до конца. Вы должны стать идеальными. Вы, лидеры общества, должны быть идеальными. Он требовал этого. И вот как раз здесь такой случай, что Индра — царь полубогов, и вот он совершил эту ошибку. Брихаспати уже знал, что это будет, потому что видел уже предпосылки в качествах Индры. То есть гордость росла у царя небес. Он уже понимал, к чему это приведет. Индра тотчас осознал свою ошибку. Поняв, что проявил неуважение к духовному наставнику, он при всех стал себя укорять. Вот, гуна благости, видите, проявилась. «О, горе мне! Как недостойно поступил я, возгордившийся безумец! Ко мне пришел мой духовный наставник, а я не оказал ему почтения, я оскорбил его. Я царь полубогов, который всегда пребывает в благости, и все же я возгордился своим ничтожным богатством и осквернился ложным эго. Кто в целом мире пожелал бы теперь моего богатства, зная, что рискует пасть так низко? Да будут прокляты все мои богатства». Знак восклицания. Итак, тут мы видим раскаяние. То есть ошибку совершил, поступок греховный, правда. Но и тут же он раскаивается. Это вот в характере полубога. Тот, кто говорит, что восседающий на троне царь не должен вставать, чтобы приветствовать другого царя или брамана, не знает высших законов религии. Погрязшие в невежестве правители и все, кто по их призыву слепо ступает на этот опасный путь, словно садятся на каменный корабль. Такой корабль не может держаться на плаву. Он потонет вместе со всеми пассажирами. Подобно этому, те, кто уводит людей с истинного пути, идут в ад, и туда же отправляются их последователи. История Земли такая тяжелая сейчас. Век Кали. Правители не почитают друг друга. Люди почитают формально, но одновременно прославляют, критикуют. Хаос. Нет полноты власти в сердцах. Нет личности, которой бы люди могли доверять. Полностью все. Как здесь говорится, Брихаспати, ему доверяли и полубоги, и демоны. Такие качества были наставника полубогов, духовные. Такое было беспристрастие и знание дхармы, что уважали и полубоги, и демоны. Сегодня в мире, в кругах лидеров, таких людей почти нет, практически нет. Отсюда нет полноты власти, полноты доверия. Есть оппозиции. Очень часто правители мира боятся за свою жизнь от подданных, даже скрываться в бронированных автомобилях или как-то еще. Нередко покушаются на них, стреляют в них кто-то. Это стало обычной историей. Сегодня так. Здесь говорится, что в этом случае люди живут, плывут по океану материального существования на каменном корабле. Он потонет. Каменный корабль потонет. Как мы уже упомянули, если человек высоко поставленный, от его одного решения, малейшей ошибки, зависит жизни тысяч миллионов людей. Поэтому большой риск. Если конфликтуют люди на этом уровне, не выражая почтения друг другу, огромный риск. И тогда царь Индра сказал: «Я пойду с чистым сердцем, без притворства, преклоню голову к лотосным стопам Брихаспати, духовного наставника полубогов. Он всегда пребывает в гуне благости, поэтому ему ведомо все. Он лучший среди браманов. Я прибуду к его лотосным стопам и буду молить о благосклонности». Казалось бы, вот решение проблемы. Индра осознал, он принял решение, как исправить ошибку. Пока Индра, царь полубогов, размышлял над происшедшим, пока он каялся перед своим собранием, Брихаспати, всесильный духовный учитель, прочел его мысли и, став невидимым, покинул дом. Это неудивительно, ибо он обладал гораздо большим духовным могуществом, чем Индра. Почему же Брихаспати уклонился от покаяния Индры? Странно кажется. Но здесь говорится, он обладал большим могуществом духовным. Он знал, что не так легко избавиться от этой анартхи. То есть это может стать привычкой. Грешить и каяться. То, что в мире сегодня повсеместно. Любой человек, склонный к какой-то вере религиозной, он грешит и кается постоянно. То есть этого недостаточно, оказывается, покаяния недостаточно. Потому что остаются эти самскары и желания материальные в сердце. Поэтому это покаяние напоминает омовение слона. Можно умываться в реке, но слон потом обсыпает себя снова пылью, когда выходит на берег. Так, Брихаспати уклонился от этого покаяния. Ну вот, и, похоже, должна быть какая-то более серьезная реакция, чтобы освободить Индру от, ну, глубоко, чтобы он глубоко осознал свою ошибку, более глубоко, чем просто прилюдное покаяние. Индра и полубоги искали Брихаспати повсюду, но не нашли следа. Тогда Индра понял, что гуру недоволен им, и что теперь ему ни в чем не будет удачи. С тех пор он не находил покоя, хотя и был всегда в обществе полубогов. О несчастье Индры узнали демоны, и, вняв совету своего гуру Шукрачари, вооружились и пошли войной на полубогов. Итак, у Индры ум вышел из равновесия. Он уже не мог действовать на таком высоком уровне, как царь полубогов, потерял силу, уверенность. И демоны сразу этим воспользовались. Почувствовали эту слабость, эту ошибку. Острые стрелы демонов пронзали тела полубогов, ранили их в головы, ноги, руки. И тогда полубоги во главе с Индрой, не видя иного спасения, обратились за помощью к Господу Брахме. Склонив перед ним головы, они стали просить у него защиты и доброго совета. Итак, вот, видите, как текут события. Два человека, между ними вот есть какие-то апаратхи. Сложный вопрос. Как решить такой сложный вопрос? Следствие аппарат могут быть пожизненные. Люди могут стать врагами пожизненно или недоброжелателями, или носить в сердце вот эту обиду всю жизнь. Тогда нужно обратиться к более высокому авторитету. То есть они пошли к Брахме. Когда великий могущественный Брахма увидел израненных полубогов, он милостиво их утешил, а затем произнес такие слова. Господь Брахма сказал: «О лучший из полубогов, к несчастью, материальное богатство затмило ваш разум. И когда в собрание к вам пришел Брихаспати, вы не приняли его, как подобает. Брихаспати первый среди браманов, ибо он постиг верховный браман и в совершенстве владеет своим умом и чувствами. Как же вы дерзнули его оскорбить? Вы провинились перед Брихаспати, о полубоги, и потому демоны так легко одолели вас. Иначе они бы никогда не одержали победы, ведь им не сравниться с вами ни в силе, ни в богатстве, и вы столько раз наносили им поражение. О, Индра, некогда демоны, враги твои, тоже проявили неуважение к своему наставнику Шукрачарье и тоже потеряли силу. Но как только они стали его ревностно почитать, к ней вернулась былая мощь. Теперь, благодаря их преданности Шукрачарье, им по силам завоевать даже мою обитель. Вот Брама говорит о могуществе браманов. А об этом также спрашивают Иштира, когда были в изгнании пандавы. Их сопровождали браманы, большое количество, которые не хотели оставаться с Дурьотханой, они пошли за Иштирой. И благословляли его. И убеждали, что у Иштиры все будет хорошо. И Иштир спрашивал, расскажите мне о могуществе браманов. О могуществе их благословений. Они рассказали историю о Маркандее и подобные вещи. Много есть таких наставлений в шастрах о том, что нельзя наносить оскорбление браманам. Опасно очень. Также об этом говорит и Кришна своим сыновьям, когда спасает ящера из колодца бывшего царя Ригу, который как бы вот незначительно как будто оскорбил брамана, но вот поднес такое тяжелое. Даже мысли о том, чтобы завладеть имуществом брамана, не низвергают человека вниз. Го брамана хитая ча джагат хитая Кришна говиндена манамаха. То есть он защитник браманов коров. И здесь Брама говорит то же самое, что могущество браманов, оно превосходит даже его обитель. Твердо решив следовать наставлениям Шукрачарьи, его ученики, демоны, стали непобедимы и больше не боятся полубогов. Воистину, каждый, будь то царь или простолюдин, кто твердо верит в милость браманов, коров и Верховного Господа Кришны и неизменно почитает их, никогда не утратит свои силы. Шрила Прабхупада говорил об этом нередко в своей проповеди. И даже он некий как бы акцент делал на этом, что нельзя причинять вред коровам и быкам. Это главная причина сейчас всех бед мировых. Он это подчеркивал не один раз, множество раз. Иногда Прабхупада чуть ли не со слезами на глазах говорил, как это жестоко убивать коров. Поэтому последствия будут очень тяжкие в мире. Пока бой не существует, мы ничего не сможем сделать. О полубоги, идите к Вишварупе, сыну Твашты, и примите его своим гуру. Это чистый сердцем и очень могущественный браман, подвижник. Почитайте его, и он, довольный вами, исполнит все ваши желания. Только не ропщите на него за его благосклонность к демонам. Необычное решение Брама предлагает. Полубоги и демоны враги друг другу. Гордость полубогов и демонов держится, собственно, не только на богатстве, но и на чувстве превосходства. Каждый думает, что он лучше. Демоны думают, что они лучше полубогов, полубоги думают, что они лучше демонов. Здесь необычное решение. Есть такой браман, хороший, чистый сердцем. Но он благоволит и демонам, и полубогам. Вот служите ему. Вот она, ложная гордость. Видите, как где глубоко коренится, оказывается. Не просто в богатстве, в положении, но еще вот в престиже. Шрила Шукадева Госвами продолжал. «О царь, получив совет Господа Брамы и воспрянув духом, полубоги отправились к мудрецу Вишварупе, сыну Твашты. Пристав перед браманом, они обняли его и обратились к нему с такими словами. Полубоги сказали, о возлюбленный Вишварупа, пусть тебе во всем сопутствует удача. Мы пришли в твой ашрам как гости. Будь добр, выслушай нашу просьбу и постарайся исполнить ее, насколько это сейчас возможно. Не откажи нам, ведь каждый из нас годится тебе в отцы. О браман, высший долг сына, даже если он сам уже стал отцом, исполнять волю родителей. Что же говорить о сыне Брамачари? Ачарья, духовный наставник, который посвящает ученика в тайны ведической науки, надевает на него священный шнур, олицетворяет веды. Отец олицетворяет Господа Брахму, брат – царя Индру, мать – землю, сестра – милосердие. Нежданный гость олицетворяет законы религии, званый гость – полубога Агни, а все живые существа – верховного Господа Вишну. Эти полубоги какие знания имеют. «О, сын, наши недруги победили нас. Это причиняет нам горе. И яви же нам милость и силой своего подвижничества избавь от страданий. Внемли нашей мольбе. Ты постиг верховный Брахман, потому ты совершенный Брахман, духовный наставник всех сословий. Так стань же нашим учителем, дай нам наставление и силой аскета, помоги одолеть врагов». То есть у них материальный мотив. Нужно одолеть врагов, восстановить свое положение материальное. То есть они сказали, дай нам это совершенное знание о Брахмане, которого ты постиг. Нет, мы хотим, чтобы ты помог нам занять наше прежнее положение полубогов. Полубоги продолжали. Не опасайся, что мы станем укорять тебя твоей молодостью. Возраст не принимается во внимание, когда речь идет о ведических мантрах. Обычно старшинство мерят годами, но эта мера не подходит к тому, кто искусен в пении ведических гимнов. Поэтому даже старшие могут выражать ему почтение. Хоть годами ты и младше нас, можешь не раздумывая стать нашим жрецом. Шукадева Госвами продолжал. Просьба полубогов стать их жрецом пришлась по сердцу великому подвижнику Вишварупе, и он дал им такой ответ. Шри Вишварупа сказал: «О полубоги, согласившись взять на себя роль жреца, Брахман становится достойным порицания, ведь это уменьшит его брахманскую силу. Разве может кто-то вроде меня отказать в просьбе полубога? Вы все великие властители Вселенной, а я ваш ученик и должен многому поучиться у вас. Я должен согласиться ради своего же блага». Видите, какой сложный этикет здесь описывается. «И славные правители планет, о славные правители планет, истинный Брахман, не имеющий материальной собственности, живет шелончаной, собиранием зерен, оставленных в поле или рассыпанных на рынке. Так он, ведущий жизнь аскета, кормит семью и при этом исполняет все, что надлежит исполнять праведнику. Но тот Брахман, который рассчитывает нажиться, выполняя работу жреца, поистине низок помыслами. Как же я могу взять на себя обязанности жреца? Но поскольку вы для меня старше, я стану вашим жрецом, хотя это и достойно порой осуждения. Я не могу отказать вам даже в самой ничтожной просьбе. И если надо, отдам вам все, даже свою жизнь». То есть обратите внимание, когда они говорят, обе стороны раскрывают все свои мотивации перед тем, как принять какое-то предложение. То есть это разум, очень тонкий разум. Бывает так, что друзья хотят заниматься вместе бизнесом, а потом становятся врагами, когда появляются деньги. Или что-то случается. Да? Потому что они не раскрыли всех своих мотиваций и документы не составили. Здесь все честно, видите? Он говорит, что вы старшие, поэтому подчиняюсь, хотя для меня это неблагоприятно, это свое порицание, что я свою аскезу буду вот расходовать на какие-то материальные ваши цели. Но как старшим, полубогам, властителям Вселенной, которые занимают ответственное положение, я должен это вроде сделать. Но если я буду получать за это плату, это будет нехорошо. То есть он раскрывает все свои мотивы, все свои намерения, всю свою природу. Полубоги раскрывают свои проблемы, открыто, честно. Это умение общаться. Это касается также браков современных. Разума не хватает, чтобы понять даже свои мотивы. Кто зачем вступает в брак? Потом это выясняется через 5-8-10 лет, и происходит развод. Когда проясняются мотивации истины. Вот это недостаток разума. Видите, люди даже не знают своих мотивов. не могут их понять и озвучить, и общаться, и понимать друг друга. Итак, поскольку, да, то есть он решил, если надо, даже отдать свою жизнь. Поскольку вы старшие, то есть я принимаю. Шри Шукадева Госвами продолжал: «О царь, держа слово, данное полубогам, возвышенный Вишварупа в их окружении усердно и сосредоточенно исполнял обязанности жреца. Богатства, которыми владели демоны, враги полубогов, были надежно охранены браманским искусством и знаниями Шукрачарьи. Но могучный Вишварупа составил защитную молитву, известную как Нараяна Кавача. С помощью этой мантры, в которой заключена глубокая мудрость, он помог царю Рая, Махендри, Индри, завладеть сокровищами демонов. Открыв царю Индри Сахастра Акши, Тысячеглазому, этот сокровенный гимн, великодушный Вишварупа позволил ему стать неуязвимым и разгромить войско демонов». То есть он дал им мантру, которую не знал Шукрачарья. То есть некоторые мантры добываются при помощи аскез. Открываются при помощи аскез. Поэтому браманы, совершающие аскезы, могут знать эти мантры. И насколько он возвышается в своей аскезе, очищается, настолько он больше знает этих вибраций могущественных. То есть его мантры становятся более могущественными. А глава кончилась. Царь Парикшит обратился к Шукадеве Госвами: «О мой господин, прошу тебя, поведай мне о защитной Вишну мантре, которая берегла Индру в битве с демонами и позволила ему рассеять войско недругов вместе с их ездовыми животными и завладеть богатствами всех трех миров. Расскажи, что за магическая броня была сотворена по милости Нараяны и как благодаря ей царь Индра разгромил врагов, столь жаждавших его смерти». Шри Шукадева Госвами ответил: «Однажды царь Индра, предводитель полубогов, попросил главного жреца райского царства Вишварупу даровать ему защитную мантру, именуемую Нараяна Кавачи. Выслушай же внимательно то, что ответил ему Вишварупа. Вишварупа сказал: в минуту опасности нужно мыть руки и стопы и совершить ачаман». Значит, это означает, что опасность нужно чувствовать заблаговременно. Не внезапно, когда нет времени мыть руки и стопы. Это тоже значит, что человек не готов получать такое знание. У него нет как бы вот тонкого предчувствия, не владеет этим разумом тонким. Поэтому если кто-то не может предвидеть события какие-то, предчувствовать, то он не может эту мантру получить, пользоваться ей. Значит, хотя бы время намыть рук и стоп должно быть у человека до того, как опасность уже явится лицом к лицу. Что часто спрашивают, как? Трапа витрова сарваста готопива. Як смотрит мудари какша сабхая пантара шучихи. Ом Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Эту мантру повторяют все, когда делают ачаман. Это мантра для ачамана. Вот отсюда мы ее берем. Затем надо прикоснуться к траве куша. Значит, до опасности нужно запастись травой куша, выучить мантру. И сев лицом на север, сориентироваться нужно еще, где север, где юг. Тоже для современного человека не так просто. Без компаса он не может это сделать. Нужно посмотреть, где солнце, где оно встало, вспомнить все это. Он вообще об этом не думает. Где он находится, куда смотрит. Некоторое время хранить молчание. Закончив очищение, следует произнести сначала восьмисложную мантру, поместив ее слоги на 8 частей тела, а потом 12-сложную, поместив ее слоги на пальцы рук. Итак, слушай же, как облачиться в броню из Нараяна мантры. принося мантру из 8 слогов. Ом намо нараяная. Надо поочередно коснуться 8 частей тела. Стоп, колен, бедер, живота, сердца, груди, уст и головы. После этого нужно произнести ту же мантру наоборот. Начинать с последнего слога «Я» и коснуться тех же частей тела в обратном порядке. Эти два ритуала называются «Утпатиньяса» и «Самхараньяса». Мантру прочитать так, потом слоги обратно, касаясь вот этих частей тела. Затем надо произнести 12-сложную мантру «Ом намо бхагавате васудевая», предваряя каждый слог «Омкарай». «Ом, ом». Ом на, ом мо, ом ба, ом га, ом ва, ом те. Каждый слог через ом повторяется. Нужно поместить 8 слогов на кончики пальцев, начиная с указательного правой руки и кончая указательным левой. Остальные 4 слога следует поместить на фаланги больших пальцев. Запомнили все, да? Так будете делать. Нам все проще. Харе Кришна мантра не требует таких строгих правил. Просто повторяем и все, как умеем. После этого надо повторить. Да, кстати, нужно все повторить безошибочно. Запнулись, заново все нужно делать. То есть вибрация должна безупречной быть. После этого надо повторить 6-сложную мантру. Ом Вишнаве Намаха. Слог Ом нужно поместить на сердце, Ви на макушку, Ша между бровей, на шикху, пучок волос на затылке, ве на переносицу. Следующий слог на нужно поместить на все суставы тела, а потом сосредоточиться на слоге ма, думая о нем как о своем оружии. Став таким образом совершенным воплощением этой мантры, надо добавить к последнему слогу ма висаргу и произнести ма астра хая па. Возможно, тут у меня препинания есть какие-то. Обращаясь во все стороны света, начиная с востока. Так ты будешь со всех сторон надежно защищен броней Нараяна мантры. Закончив повторение мантры, нужно погрузиться в размышления о своем качественном единстве с Верховным Господом, Владыкой Шести Совершенства и высшим объектом медитации, и произнести Нараяна Кавачу молитву о защите, обращенную Господу Нараяне. Вот эта молитва. Верховный Господь, восседающий на спине Гаруды, держит в своих 8 руках 8 видов оружия. Раковину, диск, щит, меч, палицу, стрелы, лук и аркан.
Так, я потом объясню. Нужно короткую программу, как можно короткую.
Где?
Сейчас.
А, что-то дальше. Угу. Важное что-то.
Угу. Да, не длинная программа. Ну, как бы сейчас короче.
Когда заканчиваем?
Вот чем быстрее, тем лучше.
Правда? Он всемогущий, исполнен 8 мистических совершенств, анимы, лакхим и так далее. Пусть же этот Верховный Господь своими 8 руками охраняет меня от всех бед. Вот мы начали уже защитную мантру произносить. Мы отчасти уже защищены, но не до конца. Нас переживали. Не судьба. Так что повторяйте Харе Кришна, будьте счастливы. Да, тут мы прервемся, поскольку...